вечер с радио «Крым Реалии».
Химическая атака из Крыма. Что нашли в Херсонской области? Действительно ли каждый второй россиянин будет протестовать против пенсионной реформы? Будет ли НАТО сражаться за Украину? И какие курорты Крыма в России назвали самыми дорогими?
Здравствуйте, с вами Александр Янковский, Екатерина Некреча. Это радио «Крым. Реалии». Программа «Крымский вечер». На полуострове слушайте нас на частоте 105.9 FM, а также трансляции наших эфиров смотрите на нашем канале в YouTube и на странице в Facebook. Мы там так и называемся. Называемся «Крым Реалии». Задавайте свои вопросы и комментируйте. Ну и, конечно же, звоните к нам в прямой эфир по телефону 8 800 10 06 926. Звонки по этому номеру телефона для крымчан абсолютно бесплатные, а номер телефона для жителей материковой Украины 044 490 31 18. И мы начинаем.
Прямой эфир.
Тема номер один – флешмоб в поддержку Олега Сенцова. В Украине стартовал этот флешмоб с призывом поставить подпись на сайте петиции администрации президента США в поддержку голодающего в российской колонии украинского режиссера Олега Сенцова и других украинских политузников, удерживаемых в России и в Крыму.
Как сообщает корреспондент «Радио Свобода», на пресс-конференции в Киеве 3 сентября активисты напомнили, для того, чтобы собрать необходимые 100 тысяч подписей под петицией в поддержку Сенцова, осталось 5 дней. На сегодняшний день собрано более 33 тысяч подписей. Наверное, вот на данный момент уже даже и больше. И к флешмобу присоединились известные музыканты, актеры, спортсмены и волонтеры.
Наша солидарность сейчас измеряется калькулятором. Сейчас недостаточно просто подписать эту петицию, надо ее максимально распространить. Возможно, такое количество подписей сейчас собрать сложно, но судьба Олега и вызов, который он поставил перед собой, намного сложнее, подчеркнула инициатор глобальной акции хэштег «Save Олег Сенцов» Александр Матвейчук.
Мы напомним, что Олег Сенцов 14 мая объявил бессрочную голодовку с требованием освободить всех украинских политических заключенных, которые находятся в российских тюрьмах.
Прямой эфир.
Более половины россиян готовы протестовать против пенсионной реформы, Александр.
Но это да, это не наш вывод, это вывод, согласно данным социологического опроса, который был проведен российским Левада-центром. 50% россиян, больше 50% россиян выразили готовность идти на митинги против пенсионной реформы. В частности, на вопрос о личной готовности присоединиться к протестам утвердительно ответили 53% респондентов, а отрицательно 42%.
Ну и, собственно, в июле 37% респондентов заявляли, что скорее вышли бы протестовать против реформы, а 53% о том, что сомневаются в своей готовности участвовать в митингах. Вы видите, как изменились эти цифры. Ну и согласно этому опросу, менее склонны к участию в подобных акциях участники опроса, которые уже достигли пенсионного возраста. И, собственно, мы сейчас поговорим об этом с экспертом, доктором политических наук, председателем правления экспертной группы «Сова». Михаил Сава с нами на связи.
Добрый вечер.
Добрый вечер.
Михаил, скажите, пожалуйста, на ваш взгляд, вот стоит ли ожидать от россиян действительно массовых протестов или все ограничится просто обсуждением, что называется, на кухнях, там, в социальных сетях и так далее? Выльется ли это, вот это недовольство, которое фиксируют социологи, в какие-то политические протесты, в какие-то политические акции?
Абсолютно уверен, что это недовольство не выльется в реальный политический протест, по крайней мере, в массовый протест. Ну, буквально вчера в Москве и во многих городах России прошли митинги против повышения пенсионного возраста. В Москве прошло 2 митинга. На митинг коммунистов пришло не более 9 тысяч человек. На митинг парламентской партии «Справедливая Россия» пришло порядка 2-2,5 тысяч человек. Это мизерные цифры для Москвы.
А почему такое малое количество? Митинги.
Такое малое количество связано с тем, что люди, которые заявляют в ходе социологических исследований, что они готовы выйти, в реальности этого не сделают. В России вот этот разрыв между словесной готовностью принимать участие в протестных акциях и реальным протестом огромен. Это, кстати, одно из отличий российского и украинского общества. У этого много объяснений, в частности, очень жесткий авторитарный режим, которые используют политические репрессии в отношении любого протеста россиян.
Михаил, а как вы думаете, ну вот на самом-то деле, ведь пенсионная реформа, она и повышение пенсионного возраста, это затрагивает практически всех россиян. Ну, во всяком случае, всех предпенсионного и не только пенсионного возраста. Только разве что действующих пенсионеров это не будет касаться. То есть, может ли это потом каким-то образом вылиться на результаты голосований, каким-то образом повлиять на результаты голосований, которые вот сейчас в сентябре будут состояться во многих регионах России?
Это не повлияет существенно на итоги выборов. Дело в том, что эта пенсионная реформа просчитана с электоральной точки зрения. Огромный массив голосующих россиян составляют действующие пенсионеры. А власть в своих выступлениях все время подчеркивает, что так называемая реформа позволит увеличить пенсию тем, кто уже на пенсии. И упрекает тех, кто против повышения пенсионного возраста, в том, что они, вот, дескать, не хотят помочь людям, которые уже ушли на заслуженный отдых. Это сознательная политика раскола. И недаром в ходе этого же опроса Левада-центра выяснилось, что среди тех, кто уже на пенсию, готовых протестовать на 12-14% меньше. Угу. То есть удалось расколоть российское общество по вот этому критерию.
Спасибо огромное за комментарий. С нами на телефонной связи был Михаил Сава, доктор политических наук, председатель правления экспертной группы «Сава». А тем временем в Севастополе, например, уже прошел митинг, и не только, кстати, в Севастополе, но и в Симферополе прошел митинг против пенсионной реформы. Вот как в Севастополе, например, участники митинга вспомнили уровень пенсионного обеспечения в СССР во времена правления Иосифа Сталина. Давайте послушаем, о чем говорили на митинге, кому адресовали свои претензии протестующие.
Думали уже все, грабить у нас нечего. Оказывается, нашли. Они решили украсть наши пенсии. Еще раз повторяю, никакая это не реформа. Продление срока выхода на пенсии означает одномоментное изъятие из наших карманов у мужчин минимум 800 тысяч рублей, у женщин 1 300 000.
Зачем нам такое правительство? Зачем нам такой премьер Медведев? Поэтому мы заявляем правительство Медведева в отставку. Правительство Медведева в отставку. Правительство Медведева в отставку.
Ну, здесь, наверное, стоит только добавить один небольшой комментарий. Дело в том, что все-таки вот эти массовые достаточно митинги в Симферополе, Севастополе и других крымских городах, политологи объясняют тем, что все-таки, да, крымчане долгое время находились в состоянии, но находились в украинском вот этом политическом поле. Они привыкли митинговать, они привыкли протестовать, а не просто принимать на веру и брать под козырек любое решение власти или любое решение чиновников и не расценивать его. То есть всему дают свою оценку. Ну, а напомню вам, что вы слушаете программу «Крымский вечер». С вами Александр Янковский, Екатерина Некреча. И к другим событиям этого дня.
100 слов по теме.
Осенью крымские заповедники перейдут под прямое управление Москвы. Минприроды России заявляет об этом. И, собственно, это случится в октябре этого года, так утверждает директор департамента Минприроды России Алексей Титовский. Сейчас мы работаем по особо охраняемым природным территориям Крыма. Я думаю, что в ближайшее время мы сумеем ряд бюрократических вопросов до конца завершить. Включить крымские территории, думаю, сможем в октябре, цитирует Титовского Интерфакс.
В июне этого года подконтрольная Россия Министерство экологии и природных ресурсов Крыма обещало к декабрю передать собственность России 7 природных заповедных территорий на полуострове. А ранее сообщалось, что эксперты Российской академии народного хозяйства и государственной службы разработали концепцию развития Крыма, в которой предложили перевести Алушту, Ялту и Судак и всю территорию между ними под прямое управление Москвы. А более подробно об этом можно будет услышать уже завтра в утреннем эфире радио «Крым Реалия». Включайте свои приемники в 7:35.
100 слов по теме.
Жители Армянска официально призвали ходить в марлевой повязке. Роспотребнадзор составил рекомендации для жителей Северного Крыма, что необходимо делать в случае появления в воздухе неприятного едкого запаха, першения в горле и других неприятных проявлений при вероятности загрязнения атмосферного воздуха.
Например, вот людям, которые находятся на улице или в транспорте, следует защищать органы дыхания, закрыть нос и рот влажной ватно-марлевой повязкой или свернутым несколько слоев тканью. закрыть входные двери и окна, прежде всего с наветренной стороны, как можно меньше находиться на открытом воздухе, а пребывание детей на открытых площадках в школах и детских садах полностью исключить. Выходя на улицу, предусмотреть максимальную защиту кожных покровов. Купаться и умываться следует, используя большое количество проточной воды. И необходимо отключить приточную принудительную вентиляцию в автомобилях, производственных и общественных и жилых зданиях.
Напомним, что в ночь на 24 августа в Армянске произошел выброс в атмосферу вещества неизвестного происхождения. На металлических предметах, крышах домов, листьях деревьев образовался маслянистый налет, имеющий желтоватый оттенок.
Знаешь, что самое интересное? Я смотрю сейчас фотографии крымчан, которые они делают, потому что Армянск находится на оживленной трассе. Да, вот он, если ехать с материковой Украины, из Херсонской области, никак не проедешь, чтобы не заехать в Армянск. И они публикуют фотографии из Армянска. И там по-прежнему над небом этого города висит такое вот желто-зеленое такое серое облако. И, то есть, продолжаются эти самые выбросы. Кстати, в наших программах, Радио Крым Реалии, мы пытались найти причину ответа, вот, что же происходит в Армянске. Как сообщают российские чиновники, там находится, вот неподалеку от Армянска, находятся три предприятия. Это так называемые титановые инвестиции, завод «Бром» и завод «Крымский содовый завод». И все они отрицают, что они к этому имеют какое-либо отношение. С другой стороны, российские чиновники говорят, что там находится вот кислотонакопитель, который раньше закрывался водой. Сейчас, поскольку воды в Крыму нет, дождей давно нет, и вот из этого кислотонакопителя просто все отправляется в воздух. С третьей стороны, экологи говорят о том, что этот кислотонакопитель, ну, не может давать, потому что все там уже высохло, да, то есть оно не может давать постоянную подпитку такого большого количества вредных веществ в воздухе. И вот сегодня, кстати, эти вредные вещества в воздухе также стали отмечать и уже и в Херсонской области. Что нам по этому поводу известно?
3 сентября около 15:00 пограничники херсонского отряда обнаружили химические вещества в воздухе. Об этом сообщил помощник главы Государственной пограничной службы Украины Олег Слободян на своей странице в Facebook. Далее цитата. Приборы показали превышение содержания химических веществ. Вещества – это токсические промышленные вещества. На данный момент информация передана местным органам самоуправления, Государственной службе чрезвычайных ситуаций и в правоохранительные органы. Внесены изменения в организацию службы пограничных нарядов. Пограничники в пределах компетенции продолжают отслеживать обстановку, проинформировал Слободян.
Если
мнение...
Ну, наверное, да, это мнение. Если, значит, дело в том, что если дальше будет развиваться эти события, если будет небезопасно пересекать административную эту линию разграничения, административную границу между Херсонской областью и аннексированным Крымом, то, конечно же, вы, наши радиослушатели, об этом узнаете первыми, а также сможете прочитать на сайте Крым Реалии, если будут какие-либо изменения для движения людей из Херсонской области в оккупированной Крым. Ну, а мы продолжаем нашу программу.
Следующая тема, которая, конечно же, просто заполонила, понимаете, все просторы и интернета, и наших жизней, это, конечно же, новый учебный год. Так вот, как начинается учебный год на полуострове? Дело в том, что в Крыму к этому началу учебного года оказались не готовы около 20 школ и детских садов. Образовательные учреждения в Симферополе и Симферопольском районе, и в Паторе, Джанкойском районе, Саках и Ленинском районе не смогли получить российскую лицензию. По словам подконтрольного Кремлю главы парламента полуострова Владимира Константинова, это связано с рядом нарушений, которые касаются ветхости зданий, текущих крыш, отсутствия спортзалов.
Да, но не только эта проблема. Аналитик Украинского центра гражданского просвещения Альменда Олег Охредько отмечает, что неготовность крымских школ к учебному году стала обычной ситуацией на аннексированном полуострове.
Каждый год крымские школы оказываются не готовыми. И это не только ветхое здание. Выделяются громадные деньги, которые исчезают. Например, пожарники в этом году заявили, что не готовы 15% школ. А это, извините, уже безопасность, которая существует. Не готовы по раньше и другим причинам. Поэтому это стандартная ситуация, которая характерна для Крыма, когда попытка перейти на так называемые российские формы, российские лицензии, она продолжается из года в год, и каждый год чиновники рапортуют о том, что они не готовы.
Напомним, что это вы сейчас слышали голос Олега Охредько, аналитика Украинского центра гражданского просвещения «Альменда». Но не только эта проблема. Значит, в школах Симферополя не хватает учителей начальных классов русского языка и математики. Об этом сообщала в эфире радио «Спутник» в Крыму начальник управления образования Российской администрации Симферополя Татьяна Сухина. По информации, недостающие вакансии школы будут закрывать с помощью молодых специалистов и действующего состава. И еще одна проблема. Значит, с этого года в школах полуострова вводится также образование, еще обучение, изучение второго иностранного языка. И вот изучение второго иностранного языка, казалось бы, это на самом деле хорошо. Но, с другой стороны, есть проблема, которая заключается в том, что вот этот второй иностранный язык, он будет изучаться также в тех условиях, когда практически из школ вытеснили украинский язык и крымско-татарский язык. И крымские активисты говорят о том, что это может, так сказать, дать еще дополнительный удар по изучению государственных, вот с точки зрения России, государственных языков на территории аннексированного Крыма, ну и таким образом размывать крымско-татарскую и украинскую идентичность. Ну вот, пожалуй, такая была картина сегодняшнего дня.
С вами Александр Янковский в эфире радио «Крым Реалии». Далее продолжит с политологом говорить о самых важных темах, потому что начало недели очень активное, и много вопросов стоит перед нами, потребителями, да, перед нами, там, жителями Крыма, в том числе, поэтому в этом во всем поможет вам разобраться.
Александр Янковский, наш эксперт, да, «Крымский вечер». Я также хочу еще проанонсировать. Сегодня вы впервые, дорогие наши радиослушатели, услышите интервью с одним из руководителей НАТО. Эксклюзивное интервью, которое было дано нашим коллегам. И в этом интервью идет речь и о Крыме, и об Азовском море. Оставайтесь с нами. До встречи в этой же студии через несколько секунд.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать. Интервью. В эфире «Радио Крым. Реалии».
Вы слушаете «Крымский вечер». С вами Александр Янковский. Я представляю нашу гостью. Это Олеся Яхно-Белковская, украинский политолог. Здравствуйте, Олеся.
Здравствуйте.
О чем мы сегодня будем говорить? Значит, в первую очередь, это, конечно же, ситуация вокруг Азова. Это ситуация, связанная с аннексированным Крымом. Это ситуация, связанная с оккупированным Донбассом. И о том, что вообще будет происходить в ближайшее время, поскольку Украина вступает, ну, в такую горячую пару президентской выборной гонки. Первое, с чего хотелось бы начать. Значит, президент Украины Петр Порошенко 1 сентября, он поздравлял не только детей, которые пошли в школу, да, не только студентов, но еще и выступил с обращением к жителям оккупированных территорий. Это обращение передавалось в эфире Пятого канала, и там он заверил, что Украина работает над освобождением жителей, возвращением территории. Давайте послушаем прямую речь президента.
Зараз наші збройні сили захищають свободу України на лінії зіткнення. А щоденна і кропітка робота дипломатів із посилення тиску на російського агресора наближає час, коли ми повернемо тимчасові окуповані території Україні. Я рішуче відкидаю всі розмови про те, що нібито захоплення Криму є вже завершеною справою. Історія навпаки вчить, що аншлюси не бувають довговічними. Крим – це Україна. Він є і буде українським. Я звертаюся до всіх наших людей, які зараз перебувають під російською окупацією. Ми день у день працюємо над тим, щоб український прапор, український герб, українська влада повернулися на всі нині окуповані землі.
Напомню, что это были слова Петра Порошенко, которые он сказал 1 сентября в телевизионном обращении к жителям Крыма и других оккупированных территорий в эфире Пятого канала. В нашей студии Олеся Яхно-Белковская, и сегодня мы обсуждаем в том числе и вот эти слова президента. На ваш взгляд, ну вот Петр Порошенко сказал, что мы помним, мы не забываем про жителей оккупированного Крыма, но вот есть ли у Украины на сегодняшний день какие-то инструменты влияния на процесс освобождения захваченной своей территории?
Во-первых, очень хорошо, что, в принципе, мы обращаемся к жителям оккупированных территорий, мы подаем такой сигнал, что исторический вопрос не закрыт, особенно если речь идет о Крыме, и что наша цель – это возврат этих территорий. Это очень правильно, потому что мы знаем, что навязывается мнение, и оно навязывалось и навязывается в том числе и нашим политзаключенным, когда говорят, что Украина о вас забыла, вы не нужны. То есть, в принципе, эта модель, она действует на всех жителей оккупированных территорий. Потому правильно, что такие посылы звучат. А что касается конкретных действий, ну, я думаю, что здесь механизм или формат поведения Украины, он более-менее сформировался. Это взаимосвязь и объединение инструментов, которые касаются тех действий, которые зависят исключительно от нас. Ну, скажем, если мы говорим о собственной армии, да, если мы говорим о необходимости там, менять законодательную базу, там, принятие тех или иных законов, и то, что касается, безусловно, внешней поддержки, это и санкции, это и заявления, это всяческое давление дипломатическое на Россию, ну и это международно-правовой способ, как необходимая составляющая, то есть мы знаем, что сейчас уже были переданы и начато рассмотрение по сути двух базовых исков по нарушению двух конвенций по морскому праву и по поддержке терроризма в Международном суде ООН, и в этом смысле мне кажется, что не может быть какой-то один вариант, или там, да, там, если мы делаем ставку только на обороноспособность, или только на суды, угу, или только на санкции, объединение, оно может дать в итоге, в своей вот этой совокупности, дать необходимый результат. Он может быть не быстрым, но, на мой взгляд, это правильно.
Но, на ваш взгляд, почему до сих пор Украине не удалось усадить за какой-либо стол переговоров Россию? Или, по крайней мере, не знаю, расширить формат минских вот этих соглашений, да, чтобы они затрагивали не только Донбасс, но еще и Крым.
Ну, потому что этого избегает Российская Федерация. Сейчас вот совсем недавно я вот к вам ехала, прочитала ответ МЗС Франции на заявление Лаврова о том, что убийство Захарченко обесмысливает встречу в нормандском формате, на что МЗС Франции ответила, что никак это не касается обязательств согласно Минских соглашений и отнюдь не отменяет актуальность встречи в нормандском формате. То есть то, что мы наблюдаем со стороны России, это попытка, конечно же, избежать ответственности, попытка руками Украины снять эту ответственность, в том числе с расчета на отдельных политиков, делая ставку вначале то на выборы в Штатах, то на выборы в европейских странах, ну, что там начнут доминировать тенденции отмены санкций там, и так далее. Поэтому сейчас Россия, конечно же, мне кажется, занимает две позиции. Или вносить какие-то гибридные предложения типа референдумов, типа урегулирования ситуации на Донбассе по примеру чеченского варианта, с тем, чтобы размыть и сломать ту логику, которая абсолютно в интересах Украины, и которая сформировалась за последние два года, о чем я очень часто говорю, это вначале безопасность, демилитаризация, разминирование, то есть наведение элементарного порядка для жизнеспособности самих граждан, и только потом переход к какому-либо... Конечно, России это невыгодно, да? Потому что если реализуется все по такому сценарию, это кажется, что война, она была, она ничего не даст России, что это все зря, и Россия только несет экономические убытки, там, статус агрессора и так далее. Поэтому, конечно, России это невыгодно. Поэтому она или предлагает гибридные предложения, либо вообще, в принципе, хочет эту ситуацию заморозить до лучших, как она считает, времен и конъюнктуры внешней, и конъюнктуры внутри Украины.
Понятно, принимается такой ответ. Олеся Яхно-Белковская в нашей студии, украинский политолог. Мы продолжаем нашу программу. Есть еще один очень интересный момент. Руководство России, оно, ну, вот постоянно говорит о том, что оно не является, например, да, участником вот этих переговоров в минском формате, они лишь гарантируют выступление, но это неоднократно подчеркивалось, что они не имеют... Формально говорят, мы не имеем никакого влияния вообще это там вот на руководителей повстанцев или как они их там называют, тех, кого украинская сторона называет террористическими организациями. Но в отношении Крыма они часто руководство России говорит о том, и в том числе Путин, что вопрос Крыма закрыт и так далее. Но тут есть один очень интересный момент. В ночь 23 на 24 августа, например, в городе Армянск, там у многих жителей города, они заметили, что их металлические предметы в домах покрылись такой ржавчиной очень липкой. А 29 августа три предприятия, которые расположены неподалеку, это Крымский содовый завод, Бром и Титановые инвестиции, заявили о своей непричастности к выбросам на севере Крыма. Сегодня появились рекомендации уже Роспотребнадзора в Крыму, что вообще лучше постараться не выходить на улицу, а если выходите, то носите какие-то ватно-марлевые повязки, да, там их необходимо постоянно смачивать. И сегодня же появилась еще информация уже от украинской пограничной службы, государственной пограничной службы Украины, о том, что измеряли химический состав воздуха херсонского отряда неподалеку от линии разграничения, от этой административной границы с Крымом, обнаружили химические вещества в воздухе. Это токсические промышленные вещества. Крымские чиновники говорят, что проблема в том, что в Крыму, почему это якобы происходит, потому что пересох кислотонакопитель, в котором вот сваливались эти все небезопасные отходы. И сейчас говорят, что они проблема все-таки это в Украине, потому что Украина не дает воду. На ваш взгляд, вот поддастся ли Украина на такой шантаж со стороны крымских чиновников, которые подконтрольны России, и будет ли теперь вынесен вопрос о возобновлении поставки воды?
Ну, во-первых, по поводу «их там нет» или «нас там нет», мы знаем, что Путин проговорился во время встречи с Трампом о том, что мы провели референдум в Крыму, также он тут же предложил провести референдум на Донбассе, также мы читали вот сейчас недавно куски из книги Франсуа Олланда, тогда президента Франции во время минских переговоров, когда Путин кричал, что наша армия уничтожит украинскую армию, хотя их же там нет, да, вроде бы, вот, поэтому всем это известно. А что касается ситуации, ну, это просто еще раз доказывает, что если лидер какого-то государства понимает, что Крым, ну, в данном случае мы говорим о Крыме, инфраструктурно зависим от Украины, но при этом почему-то все равно, вопреки всему, там, придумывая разные там версии, мы слышали от типа риска захватом НАТО до там поездов дружбы и так далее, и прочую ахинею, но при этом предпринимает все-таки попытку аннексии Крыма и мотивирует это якобы защитой населения, но при этом понимая, что инфраструктурная и на уровне воды, и по электроэнергии Крым зависим от Украины, но делая такую попытку, так это просто еще раз доказывает эту версию, кто борется за людей, а кто не борется за людей. Я считаю, что Украина не должна поддаваться на этот шантаж.
А как вы думаете, да, будет ли вообще предложение вот официальное со стороны России или нет? Или все вот ограничится просто такой информационной кампанией против Украины?
Нет, официально, конечно, не будет такого предложения, потому что России проще, она привыкла действовать шантажистскими методами, типа тех, которые мы сейчас наблюдаем в акватории Азовского моря. Не исключено, что это могут быть взаимосвязанные процессы. Часть экспертов именно с этим связывают. Поэтому я считаю, что, конечно, публично не будет российская власть обращаться, потому что это тогда и будет свидетельствовать о зависимости Крыма от Украины. Другое дело, что отдельные пропагандисты российские или там отдельные политики, они, конечно, могут в публичном пространстве говорить, что, ну, раз вы так заботитесь о Крыме, то почему вы не... То есть такие могут звучать вещи, но напрямую...
Вряд ли будет. Да, вряд ли. Понятно. Нет. Хорошо, тогда еще один момент. Это то, что напрямую затрагивает и Крым, во всяком случае, мне так кажется. 28 августа президент Украины Петр Порошенко заявил, что ожидает от Министерства иностранных дел необходимый пакет документов для начала реализации процесса прекращения договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украины и Российской Федерации. Напомню, что этот большой так называемый договор был подписан в 1997 году и сейчас является все еще действующим. Среди прочего, предусматривает, что стороны уважают территориальную целостность друг друга и подтверждают нерушимость существующих между ними границ, а также строят отношения друг с другом на основе принципа взаимного уважения, суверенного равенства, нерушимости границ, мирного урегулирования споров, неприменения силы или угрозы силы. Этот договор был заключен на срок в 10 лет, в 2008 году его действие было автоматически продлено, и чтобы разорвать договор, Украина должна официально известить Россию не позднее, чем за 6 месяцев до истечения очередного 10-летнего периода, то есть до октября 2018 года. Теперь вопрос, да, почему, если это сейчас, вот руководство Украины сказало, что не будет продлевать этот договор, почему он тогда не был разорван ранее? И вообще, как это может все сказаться, вот теперь прекращение действия этого договора может сказаться на Украине и, в частности, на аннексированном России украинском Крыме?
Ну, во-первых, между непродлением и разрыванием все-таки есть разница юридическая. Об этом очень хорошо рассказала, если я не ошибаюсь, Елена Зеркаль буквально в своем последнем тексте с точки зрения именно международного права и как это может иметь какие риски для Украины. Во-вторых, мне кажется, в принципе,
но что... Если можно буквально тезисно, то есть вот в чем эти риски или, не знаю, там, дополнительные возможности для Украины?
Мне кажется, что Украина за последние годы действительно делает более смелые шаги. И если применительно к этому договору вначале вообще очень осторожно к его или выходу, или разрыванию мы подходили. Затем звучала идея выхода из отдельных статей, а сейчас мы слышим инициативу от президента вообще не продлевать этот договор. Я считаю, что это связано напрямую с нашими шагами как раз в международно-правовой плоскости, потому что там президент сказал, что юридически высказывая эту инициативу, он сказал, что юридически на сегодня мы достаточно защищены. Я считаю, что это напрямую связано с процессом подачи этих исков. Мы знаем, что эти иски уже поданы, там собраны все доказательства. Мне кажется, именно в этом был риск, потому что политически не было сомнений. Да, никто же не выходит и не говорит, у нас дружба, сотрудничество и партнерство.
Все а вы прекрасно... хотите разорвать договор, да?
Да, политически оценка была едина у всех, но юридически какие-то будут иметь последствия, здесь, да, были нюансы. И потом, мне кажется, что, в принципе, на фоне, когда ужесточаются формулировки по отношению к России, и когда риски уже прописываются не только по отношению к Украине. Вот, например, Штаты сейчас хотят вообще кодифицировать и все эти санкции разные, и применительно Крыму, Донбассу, Солсбери, вмешательство в избирательный процесс, и принять один закон, где все эти санкции будут собраны, и это для Украины плюс, в том смысле, что один на один с Россией нам сложно все-таки противостоять, учитывая потенциал России. Но если это позиция понимания рисков в отношении России, не только применительно к Украине, а уже к самим себе, то, конечно, это усиливает и наши позиции. Угу. Я считаю, что мы можем предпринимать более смелые шаги без, скажем, тех рисков, которые могли бы быть еще там 2 года или 3 назад, когда многие страны считали, что это локальная война, что это локальный конфликт, и он задевает только Украину. Если Штаты хотят признать Россию спонсором терроризма, собственно, и такая есть инициатива, то, уж чересчур, да,
иметь договор с такой стороной. Понятно, хорошо. Но вот, значит, разрыв базового договора о дружбе, сотрудничестве и партнерстве между Украиной и Россией не будет иметь практического значения. Это не мои слова, об этом заявил глава Комитета Государственной Думы по делам СНГ, Евразийской интеграции и связи с соотечественниками Леонид Калашников. А вот России нужен этот договор или уже нет?
Для них, конечно, никакого практического значения вообще не имеет, потому что они нарушили в 2014 году все базовые позиции, которые касаются границ, там, дружбы и всего остального. Поэтому для них это, конечно, не имеет никакого значения. Для нас был риск в том, что это может быть использовано в пропагандистских целях и для придумывания. Мы слышали, да, что Россия там говорила, что это Украина хочет объявить войну, там Запад с территории Украины хочет объявить войну, что это Украина по собственной инициативе, якобы тут Россия вообще ни при чем, разрывает все связи, там прекращает сообщения там, и так далее. Все понимают, что это не так. Поэтому Россия это могла использовать в пропагандистских целях, с одной стороны, когда гибридная и эта информационная составляющая была еще непонятно, кто ее выиграет. Я считаю, что мы выиграли информационную войну, во всяком случае, внешне в мире. И про то, что там их там нет или нас там нет, в это никто не верит. Поэтому мы сейчас пропагандистского риска нет, и международно-правового риска, если президент говорит, что мы юридически защищены, то, очевидно, уже тот этап, где действительно для нас это не имеет риска.
Давайте я его так совсем по-простому спрошу. Вот означает ли это, если Украина выходит из действия этого договора, означает ли это, что Россия имеет право не придерживаться, не признавать территорию Украины?
Мы знаем, что закон все-таки обратной силы не имеет. Если на тот момент действия закона, он тогда действовал, этот договор.
Вы имеете в виду на момент
агрессии, аннексии.
2014
год. Да, этот договор был действующим, никто из него не выходил, да, и, собственно, Россия его нарушала, то обратно, даже если мы сейчас из него выходим, не имеет обратной силы. И мне кажется, что за годы действия этого договора уже собрано достаточное количество нарушений России этого договора, да. И кроме того, здесь очень важно что? Ведь почему у Грузии иск даже не был принят на рассмотрение после агрессии 2008 года? Потому что, насколько я могу судить из заявлений юристов, которые в этой сфере специалисты, есть такое понятие, как досудебные попытки урегулировать ситуацию, которые предусматривают диалог, там, обмен нотами. Вот вы показываем, что вот вы здесь нарушили, а вы реагируете или не реагируете. И эта переписка, вот эта нотная, да, между внешнеполитическими ведомствами, она тоже потом ложится в документальную базу подачи иска, и когда сторона, как мы, как истец, да, мы должны были исчерпать все механизмы вот этой досудебной попытки урегулировать ситуацию. Поэтому здесь, мне кажется, тоже отчасти это было связано с невыходом на тот момент из этого договора, потому что иначе, вы вышли, что вы сейчас урегулируете? А так мы апеллируем к этому договору, мы показывали, что вот вы тут нарушаете. Но если та сторона не реагирует, и если исчерпаны уже все возможности, то не остается ничего другого, как, собственно, только через суд пытаться установить нарушителя и требовать восстановления наших прав.
Понятно. Это Олеся Ихно-Белковская, украинский политолог в нашей студии, в студии радио «Крым Реалии». Мы продолжим нашу программу через несколько секунд.
Как обойти блокировку «Крым Реалии»? Не удается получить доступ к сайту «Крым Реалии»? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Это радио «Крым Реалия», «Крымский вечер» на 105.9 FM. С вами Александр Янковский, наша студия Олеся Ихно-Белковская. Мы продолжаем нашу программу. Россия может своими действиями спровоцировать военное противостояние в Азовском море, что может привести к захвату новых украинских территорий и жертвам среди гражданского населения или украинских военных. Об этом заявил в эксклюзивном интервью «Радио Свобода» американский дипломат, бывший заместитель генерального секретаря НАТО с 2012 по 2016 год, эксперт Вашингтонского аналитического центра «Атлантик Канцил» Александр Вершбо. По его словам, речь идет о худшем сценарии развития событий. «Думаю, худший сценарий, когда Россия будет искать пути спровоцировать беспорядки в Мариуполе и других населенных пунктах юго-восточного побережья Украины, чтобы иметь повод для военной интервенции, в результате которой или захватить больше территорий, или достичь потерь среди мирного населения, или среди военнослужащих. Это неизвестно, но, думаю, худшее развитие событий – это военные действия, которые могут привести к созданию сухопутного моста в Крым», – сказал Вершбо. И также он добавил, что Россия очень нервно реагирует на присутствие НАТО в Черном море. Давайте послушаем, почему же присутствие, по мнению Вершбо, присутствие кораблей НАТО в Азовском море стало бы лишь еще одним вызовом России.
Я не вижу прямых возможностей улучшить ситуацию военным путем. Россия очень нервно реагирует на присутствие НАТО в Черном море и вообще, поэтому присутствие в Азовском море стало бы лишь еще одним вызовом России, который мог бы привести к эскалации и еще более навредить Украине, чем помочь. Поэтому, думаю, сфокусироваться надо на политическом давлении, санкциях.
Напомню, что это были слова Александра Вершбо, дипломата, бывшего заместителя генерального секретаря НАТО с 2012 по 2016 год. А что скажет по этому поводу наши гости?
Действительно, ситуация, которая сложилась в акваториях Черного и Азовского моря, она, если пока и недостаточно, если мы говорим про Азовское море, еще критичная, то такая, которая движется к такому статусу. Президент, как мы знаем, дал распоряжение СНБО сформулировать украинские предложения Украины, как реагировать на эту ситуацию, но уже очевидно, я не помню, кто, по-моему, говорил об этом, министр иностранных дел, что ответ не только может быть в юридической плоскости, поскольку риски там могут быть разные и сценарии разные, условно говоря, от экономического давления, и это влияет, конечно, на наши порты в Бердянске, Луганске и Мариуполе до возможного в том числе и военной эскалации. Ведь тот же Сурков в своей статье сказал «Одиночество полукровки», это он так о судьбе России, да, говорил, что война – это естественная форма жизнедеятельности государства. Поэтому нельзя исключать, что на каком-то этапе, да, может произойти взлом, то есть как один из рисков.
Но можно ли вот эти вот слова господина Вершбу расценивать как, что США не приветствует, там, вооруженный ответ со стороны Украины?
Ну, во-первых, Украина и не собирается вооруженно сейчас отвечать. Мы знаем, что действительно дано распоряжение увеличить корабельную нашу группировку в акватории Азовского моря, там, морскую пехоту, да, но это не для того, чтобы там силовым способом отбивать, а для того, чтобы действительно реагировать и быть готовым к риску, военному возможному риску. Но при этом, конечно, экономически, да, то есть реагировать экономически санкциями, там, через привлечение внимания надо, но мне кажется, что на сегодня ответа нет. И это всего лишь одна из позиций. Позиция одного из, ну, скажем, представителей Соединенных Штатов, но ответа сегодня нет.
Ну, вот совсем недавно было, вы знаете, совсем недавно, я и нашим радиослушателям напомню, у нас, кстати, тоже в эфире выходило это интервью «Голосу Америки» специального представителя Государственного департамента Соединенных Штатов Америки Курта Волкера, в том числе ему задавали вопросы по ситуации в Азовском море. Он сказал, что, конечно же, Украина, Соединенные Штаты Америки будут помогать Украине, да, а в случае возможного усиления агрессии будет также помощь всячески оказана Украине. Но тем не менее он сказал, что он не верит в то, что Россия будет наращивать вот эту агрессию и наращивать эскалацию в Азовском море. С другой стороны, вот на ваш взгляд, достаточно ли вот этих экономических санкций для того, чтобы Россия фактически вот сняла эту де-факто эту блокаду, которую она осуществляет в Азовском море для нероссийских кораблей, которые идут в порты Бердянск и Мариуполь?
Ну, мы видим, что санкции только усиливаются. Как я сказала, они усиливаются не только применительно к Украине, да, ну, к ситуации поведению России в Украине. Но сейчас уже отделить гибридное поведение и вот это дестабилизационное поведение России, скажем, в Украине, или то, что делает Россия в Солсбери, это невозможно, потому что это один и тот же субъект. Поэтому санкции, которые, условно говоря, могут быть объявлены в отношении там или предприняты в отношении действий России в Солсбери, да, они будут автоматически, в принципе, ослаблять Российскую Федерацию, в том числе и по направлению ее действий к Украине, потому что это санкции, по большому счету.
Вы думаете, что вот эти, с помощью этих санкций, в том числе, Россия будет, она не будет, знаете, действовать по логике, ну вот не получается у меня пнуть там какого-то старшеклассника, да, вот здорового, такая может быть логика, так вот я вот отыграюсь вот на этом маленьком беззащитном человечке. Я сейчас, ну, это такая вот, да, как бы фигура речи просто-напросто. Вот я отыграюсь на Украине, не буду дальше пропускать их корабли.
Возможно, но все-таки эти санкции, они по большому счету применяются по отношению к политике, которая считается ошибочной, является ошибочной, к политике, которую Россия проводит с 2014 года. И что касается Украины, вот для меня, кажется, критическая дата во многом – это 2019 год, после которого либо Россия, то есть это будет зависеть от того политического ландшафта, который будет в Украине и который, по мнению России, будет позволять ей, да, пытаться при помощи отдельных, я сейчас говорю прежде всего о парламентских выборах, навязать свой вариант, это, да.
Ну, а почему прежде всего о парламентских, а не о президентских?
Ну, потому что это проще, и все-таки, если придут в парламент, будет коалиция, ну, скажем, которая будет состоять из сил, которые сейчас, по сути, настаивают на идее там мира любой ценой, то есть я считаю, что это капитуляция, да, то, конечно, если такая представить, что такая будет коалиция или даже какое-то критическое количество депутатов, это будет позволять, да, навязывать сценарий через президентские выборы, это тоже возможно.
Вы полагаете, что тогда уже будет неважно, кто будет президент, если будет у таких сил будет большинство в парламенте?
Нет, я считаю, что важно, просто через парламентские выборы, мне кажется, это такой не прямой, а такой гибридный, да, вариант попыток навязать свою политику. Поэтому Россия будет ей сейчас, ну, как бы, если есть возможность заморозить ситуацию и продолжать просто шантаж какими-то гибридными, да, акциями, она будет это делать. А потом в 2019 году по итогу выборов и президентских, и парламентских она будет определяться. Или станет понятно окончательно, что это все бессмысленно, дальнейшие попытки навязать свой вариант, или станет понятно, что действительно появились политики, политические силы, через которые можно попытаться навязать.
Хорошо, а если вот Россия понимает, что это все бессмысленно, да, что дальше происходит?
Ну, дальше неизбежно придется капитулировать теперь уже Российской Федерации. Потому что, понимаете, если вы непонятно ради чего, вот Россия создала конфликт и ведет войну на Донбассе, при этом имеет санкции, которые с каждым годом или продлеваются, или еще усиливаются, и если станет понятно, что Украина неуязвима и невозможно вернуть оккупированные территории на правах или на условиях Российской Федерации, то дальше их удержание просто становится бессмысленным для самой Российской Федерации. Потому что там люди, и они публично это говорят, отдельные политики, они так и говорят, что путь к снятию санкций, к выходу России из изоляции лежит через Украину. Это проще и это дешевле. И если действительно представят, что придут к власти те политики, которые скажут, да, мы за мир любой ценой, и сами будут инициировать снятие санкций с России, то таким образом она действительно имеет шансы выйти из изоляции, во всяком случае, применительно к украинскому вопросу, а там есть еще есть тема Боинга и так далее и тому подобное. Поэтому Россия, раз она попробовала действовать этими гибридными методами через вмешательство в выборы в США, через вмешательство в выборы в Европе, надеясь, что друзья Путина наберут большинство, а не будут в меньшинстве, пытаясь влазить в разные там референдумы в Голландии там, и так далее. И теперь остался, по сути, последний шанс и последняя надежда на выборы в 2019 году. Я не говорю, что это автоматически означает, да, там, что Россия, но, возможно, в России считают, что это может создать какие-то дополнительные условия или возможности для навязывания своих условий, ну, во всяком случае, там, применительно к Донбассу. А по Крыму, мне кажется, пока... Тут, знаете, как в нашей ситуации, если мы не сдаемся или не признаем свое поражение, значит, мы не проиграли.
Да, на этих словах мы, пожалуй, закончим нашу сегодняшнюю беседу. Огромное спасибо, что нашли время пообщаться с нашими радиослушателями. Олеся Ихно-Белковская, украинский политолог, была гостьей нашей студии. Радио Крым Реалии. Оставайтесь с нами на 105.9 FM.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио Крым Реалии, а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Это радио Крым Реалии. Александр говорит, что не все еще успел рассказать.
Я не успел все спросить, а не рассказать. Рассказать тем более, да.
Не хватает времени, это правда. Время просто сквозь пальцы уходит, потому что много событий. Казалось бы, понедельник, но, наверное, все-таки то, что это уже начало сентября, все вернулись как-то к делам, к работе,
не
к школе.
Все, далеко не все.
Мы с вами как бы не отрывались от процесса практически.
Мы не отрывались. Мы не отрывались. А вот на самом деле, сейчас, мы сейчас вам расскажем, кто же вот вернется в ближайшее время к бурной деятельности, в том числе и на территории полуострова.
Что ждет, что принесет завтрашний день. Но на самом деле, вот школьники одного из поселков Херсонской области, они будут учиться на крымско-татарском языке. В поселке Рыково Херсонской области 3 сентября открыли первый в населенном пункте класс на крымско-татарском языке обучения. Как сообщает корреспондент Крым Реалии, инициативу о создании класса проявили сами родители. Кроме того, помощь оказывала Меджлис крымско-татарского народа, Всемирный конгресс крымских татар и представители крымско-татарской диаспоры Турции. Вот сообщается, что из 53 детей, которые пошли в первый класс, 11 будут учиться на крымско-татарском языке.
Ясно. А вот теперь новости с Крыма. Российские производители спрогнозировали 10% повышение цен на хлеб уже к октябрю. Подорожание связывают с ценой на материал материально-технические ресурсы с изменением курса валюты и снижением урожая в этом году. Во всяком случае, так сообщает в пресс-службе ассоциации «Руспродсоюз». Производители вот это связывают также с разными, самыми разными темами, а цитируют исполнительного директора ассоциации «Руспродсоюз» газета «Известия». Исполнительный директор «Руспродсоюза» Дмитрий Востриков говорит, что к октябрю розничные цены на хлеб, произведенные из высокосортной пшеничной муки, могут увеличиться на 10%. Некоторые поставщики уже ведут переговоры с торговыми операторами о том, чтобы пересмотреть закупочные цены.
В России внесли три крымских поселка в рейтинг самых дорогих курортов.
Это будущее.
Вы еще не читали такую новость?
Да, я читал эту новость на самом деле. То есть, ну дорого, я понимаю.
Ну, дело в том, что это почему в новости будущего я внесла? Ну, потому что надо знать в следующем году, куда не ехать. Вот
мне кажется, так. И куда же не ехать?
Потому что очень дорого. Ну, вот российский сервис бронирования жилья Twill.ru включил поселки Прибрежное, это Феодосия, Мисхор, Ялта и Андреевка, Севастополь в рейтинг самых дорогих курортов соседней России.
И еще раз, значит, Прибрежное, да, Мисхор,
и Андреевка.
Но Мисхор никогда не был дешевым, потому что это одна из самых южных точек вообще Украины.
А по поводу
По поводу Прибрежная возле Феодосии, не знаю, да, по поводу Андреевки тем более. Но...
Там такой еще рейтинг интересный, потому что они внесли в него еще, как самые дорогие, да, 7 кубанских курортных поселков. О них я точно ничего не знаю, может, знаете вы. Так вот, это первая такая десятка самых недешевых мест для летнего отдыха 18-го года. Интересно, сохранится ли такая вот тенденция, да? Ну, какие цены? Этот Twill.ru подсчитал, что вот по их данным стоимость отдыха в крымских поселках при аренде жилья на 8-10 ночей составляла от почти от 3000 до 3500 рублей в сутки.
То есть, понимаешь, чтобы в сутки поехать в поселок в крымский, даже не на южном берегу, не город. Не, ну там есть один Мисхор, это ЮБК, а остальные-то это не ЮБК, и платить $50 в сутки за аренду номера. Причем за такие же деньги можно отдохнуть по системе «Все включено» и вместе с авиаперелетом.
Ну вот Прибрежное – это самый дорогой такой отдых. И, собственно, вот такие цены. Да, это рейтинг подготовлен по данным анализа трат туристов на аренду курортного жилья с 1 июня по 31 августа 2018 года.
Слушай, на самом деле, мне что-то кажется, тут не совсем что-то верно. Я знаю, такое село Береговое есть, а вот где Прибрежное в Феодосии, есть у нас такое село? Мы сейчас попытаемся найти. Ну хорошо, давай к другим новостям.
Еще одна новость, это уже для аллергиков, конечно, такой страшный момент, амброзия. Кстати, в наших эфирах мы тоже неоднократно поднимали эту тему. Так вот, в нескольких населенных пунктах Симферопольского района ввели карантин из-за распространения амброзии. Об этом сообщает пресс-служба Российской администрации Симферополя. Установлена карантинная фитосанитарная зона и введен карантинный фитосанитарный режим на территории поселка городского типа Аграрная городского округа Симферополь на территории Молодежинского сельского совета Симферопольского района, говорится в этом сообщении. И в конце июля в селах Водная и Демьяновка, опять же, Симферопольского района, также ввели карантин из-за амброзии.
Напомним нашим радиослушателям, что на самом деле это очень такое очень опасное растение, потому что во время цветения, а сейчас как раз еще продолжается цветение амброзии, пыльца этого растения, которая является очень опасной для аллергиков, она поднимается в воздух на несколько километров и также на несколько километров распространяется. Поэтому даже если возле вашего дома все амброзию вырубили, да, всю скосили ее, то это не означает, что у вас может пропасть там аллергический ринит, что вы его избавитесь, потому что она даже, ну, вот я же говорю, пыльца распространяется на несколько километров.
Следующая тема.
Вот, давай да. Вот еще тема, мне кажется, это важно. Севастопольские пенсионеры будут торговать на рынке, вот как новость будущего времени.
Ну, где искать где пенсионеров?
Искать? Будут торговать на рынке. 15 целых бесплатных торговых мест отсыпали пенсионерам. На рынках Севастополя.
Это в рамках пенсионной реформы России.
Да, наверное, в районе проспекта Победы. Там они смогут свободно продавать выращенную ими продукцию. Напомню, что в эфире радио «Крым Реалии» мы неоднократно рассказывали о тех проблемах, с которыми сталкивались севастопольские предприниматели. Когда закрываются рынки, закрываются торговые центры, людей просто-напросто выгоняют на улицу. Тут на тебе, вот целых 15 мест, бесплатно причем. торговых мест выделили пенсионерам Севастополя. Основная цель данного нововведения – поддержать людей старшего поколения. То есть, понимаете, не пенсии им повысить, да, или каким-то образом, а поддержать, вот, дать им-то бесплатные торговые места. Для того, чтобы занять льготное место на ярмарке пенсионеру, необходимо предоставить пенсионное удостоверение, сказал один из начальников управления в российском правительстве Севастополя Вадим Кирпичников. И, значит, он уверен, что там будут торговать только продукцией, которая не требует лабораторной проверки, а именно овощами, фруктами и ягодами. И с уверенностью он может сказать, что на этих местах точно не будет крупных оптовиков и перекупщиков.
Ну, будем посмотреть.
Будем, да. Но я же говорю, то есть это вообще это очень... Нет, похвально, конечно, что иногда вспоминают о пенсионерах, но очень непохвально, что абсолютно не хотят помнить о тех людях, которые зарабатывают налоги и платят отчисления в пенсионный фонд. Еще раз отсылаю к нашим программам, в которых мы неоднократно рассказывали о тех людях, о севастопольских пенсионерах, которые жалуются, которых лишают киосков. Это несколько сотен человек, а может быть даже и тысяч человек, которые потеряли очень многое в результате российской аннексии украинского полуострова Крым.
Еще коротко несколько новостей. Крымские синоптики дали прогноз на бархатный сезон. Температура воздуха в период бархатного сезона в Крыму будет колебаться от 25 до 32 градусов тепла. Вот такая информация. Ну и новости с материка. Авиакомпания Ryanair совершила первый рейс в Украину. Крупнейший европейский авиаперевозчик, ирландский лоукостер Ryanair 3 сентября начал свою работу в Украине. Первый рейс был осуществлен по маршруту Берлин-Киев. Самолет приземлился в аэропорту Борисполь.
Да, и это... А вы, кстати, Екатерина Игоревича, а куда?
Откуда?
Да, а вы, кстати, куда собираетесь полететь? И если собираетесь полететь?
А я еще посмотрю цены, потому что, да, это лоукост, но надо смотреть и сравнивать. Это, конечно же, не такие цены, как в Европе, когда ты за 15, за 10, за 20 евро можешь куда-то полететь.
А вдруг будут и такие цены?
Надо смотреть, действительно.
Хорошо.
Но, конечно, преимуществ теперь больше у потребителя. Выбрать есть из чего. Будем следить за этим.
Время 19:25, это означает, что к нам в студию влетает
Рустем
фактически,
влетает,
как этот
забегает,
самолет.
Ждем.
Да. Ищите сайт Крым Реалии в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале Крым Реалии. Крымчане имеют право знать. Крымский вечер с радио Крым Реалии.
Здравствуйте, это Рустем Халилов и топ-5. Но прежде чем перейти к топ-5, вот вы говорили о поселке Прибрежное в Феодосии, которое входит в топ самых дорогих поселков, да, по рейтингу. И вот что первое, что я открыл, когда зашел в интернет, забил в поисковике этот поселок. Первое, о чем там пишут, вот смотрите, как его характеризуют. Его точно оценят те, кто мечтает отдохнуть от суеты и шума мегаполиса. Остановиться в Прибрежном можно в квартирах или частных домах без особых изысков. Вот что говорят о одном из самых дорогих курортов, вот по версии...
Восточного Крыма, да?
Да. Обзор крымских соцсетей продолжает покорять наших читателей, а ситуация на севере Крыма не оставляет их равнодушными, поэтому один из самых популярных материалов на сайте – это обзор крымских соцсетей, посвященный событиям в Армянске. Называется он «В подарок камням неба, облако кислоты». Экологическая ситуация на севере Крыма остается напряженной, крымчане жалуются на проблемы со здоровьем и дают оценку действиям российской власти, которая там пытается ликвидировать каким-то образом последствия бедствия.
Я так понимаю, поскольку ситуация будет и дальше продолжаться, она не решена, то, наверное, будут и новые у нас сообщения на сайте, тоже из социальных сетей на эту тему.
Наверняка, и будет много... резких суждений, возможно, насчет власти. Вот что пишет один из блогеров. Верх цинизма, главное бабки. А кто компенсирует ущерб здоровью людей и от испорченного имущества? Какое бы решение было принято, если бы глава, имеется в виду крымский глава, избирался на честных выборах? Вот уже и Паксенова это бьет. Некоторые сообщают весь из полей, говорят о том, что детское отделение переполнено, и всем детям ставят диагноз ОРВИ, хотя обращаются с жалобами: кашель, першит горло, слезятся глаза, плюс высыпание на теле и без температуры. И взрослая поликлиника тоже забита, говорят местные жители. Вот кто-то даже не унывает, тем не менее, и шутит, и говорит о том, что Медведев сообщил, что надо обновлять весь Крым. Похоже, начали с армянска. Ну, это о том, что премьер России Дмитрий Медведев говорил о том, что нужно обновлять инфраструктуру в Крыму. Вот такой обзор соцсетей. Второй материал, о котором я расскажу, называется «Языковой цинизм. В Крыму вводится изучение второго иностранного языка». Актуально сегодня, да, 3 сентября. В этом году в общеобразовательных организациях Крыма вводится поэтапное изучение второго иностранного. Начнут его изучать учащиеся пятых классов. Какой это будет иностранный язык, оставлено на выбор образовательных учреждений. Но, как сообщили корреспонденту Крым Реалии источники из нескольких крымских школ, негласный приоритет дается, угадайте, английскому? Нет. Немецкому, французскому и, конечно же, китайскому языкам.
А ты знаешь, я думаю, что в этом есть определенная логика, поскольку английский язык, он же как первый иностранный все-таки идет, да, а вот потом уже там, ну, другие иностранные языки идут. Но там же вопрос в другом, да, вопрос заключается в том, что далеко не, вот согласно российским документам, они считают, что в Крыму три государственных языка, ну, так вот у них записано, да, это русский, украинский, крымско-татарский, но при этом обязательным к изучению только русский язык. А при этом отдается, находятся часы для изучения не крымско-татарского или украинского, а часы для изучения других языков, там немецкого, французского или, вы говорите, китайского?
Китайского.
Они, наверное, что-то знают, да, там, чему-то готовятся.
Моя ирония была напрасной, видимо, но вот это был один из самых читаемых материалов на сайте. О других читаемых материалах, видимо, я вам расскажу уже завтра, мои дорогие друзья.
Спасибо, Рустем Халилов, за наш главный читатель, зритель и слушатель.
Вы поняли,
сайта.
Для друзей Рустем рассказал все это. Ну, а если вы вдруг не верите, хотите проверить, welcome на сайт Крым Реалии. Вся эта информация абсолютно открыта. Ну, и спасибо Александру Янковскому, Рустему Халилову и всей команде радио Крым Реалии за то, что помогли сделать этот эфир. И нашим слушателям, конечно же, 105.9 FM. Слушайте нас в Крыму круглосуточно. Пока.